Вот у нас были это раньше небольшие черные, мы их назвали кашкачаки, люди. Они детей воровали, да, в лесу жили. Кто такие? Это не шорты были, маленькие, такие грязные. Они это, себе гроты, ну, как эти, рыли, и там они жили. Детей воровали и ели, шортских детей. И шорты потом их это начали убивать. Это что за люди были такие? Это не духи, вполне этот физически материальный, это биологический опыт. Да. Нас в детстве всегда пугали, ну что это сказка, что-то такое. О, значит, ну, если будешь плакать, кашкачак придет и тебя сворует. А дети воровали раньше. Ну не знаю, это какие времена были, но были. Потом они со временем исчезли.
Это Владимир Токмагашев, коренной житель древнего шорского поселка Казас. В 2011 году рядом с его домом появился угольный разрез, который сделал жизнь в поселке невыносимой. Жители Казаса пытались прогнать угольщиков, но в ответ те предложили им продать земельные участки. Когда Токмагашев отказался идти на сделку, его дом подожгли неизвестные. Подробнее об этом мы уже рассказывали в прошлом эпизоде.
Ну, начали дома гореть. Первый дом старого Юрия Степановича сгорел. Теперь лет не греть. А мой дом сгорел. Отец строил.
Привет, меня зовут Саша Гаганова.
А меня Илья Чеберин. И вы слушаете второй выпуск нашего подкаста «У шамана три беды». Сделать его нам помогла студия «Осторожно, подкасты». Чтобы записать материал, в марте этого года мы с Сашей отправились в экспедицию по таежным деревням от Новокузнецка до Абакана.
И увидели мир, в котором идет борьба промышленных корпораций с коренными жителями, шаманами и духами леса. Во втором эпизоде мы расскажем, что же произошло после того, как шорцы Казаса отправили жалобу на угольщиков в Организацию Объединенных Наций, и как такое событие изменило жизнь героев этой истории.
Казас стоит на берегу реки и окружен тайгой. Из города Мыски в поселок ведет одна единственная дорога, по которой жители ездили в магазин, на работу и по другим делам. С приходом добывающей компании дорога попала в границы угольного разреза. На въезде в поселок угольщики поставили КПП с охранником. Разговор с ним Кречетову удалось снять на камеру.
Вам проехать?
Да.
На территорию
Казаса.
Казаса. Вообще нас просят распоряжение руководства досмотр транспорта местного
средства. То есть их останавливали. В обязательном порядке досмотр транспортного средства производили, значит, охранники этого КПП. И вот каждый раз их туда-сюда мурыжили. Одно время, когда только поставили КПП, естественно, это было, наверное, 90-е годы, просто всех пропускали. Но вот когда началась вот эта история...
Рядом с поселком появился разрез.
То проезд был затруднен. Вот таким вот образом. Более того, после того, как сожгли дома, значит, этот прессинг недопуска, он уже усилился. Дошло до того, что мы идем с Александром Токмагашевым, это вот брат Владимира. И у нас требует показать, что у нас в пакетах. То есть, естественно, жители не согласны с такой. Ну, как, какой-то охранник, который не имеет права, вообще никаких прав не имеет. Досматривает машину, и тут чуть ли не до обысков доходит. Это инструмент давления. Показать тут хозяин. То есть вы на нас там жалобу написали, а мы сейчас вас обыскивать начнем. Доходило до того, что вызывали полицию. То есть вот когда не пропускают машину, значит, на охранников пишется протокол, там составляется какой-то. Ну, на этом все и заканчивается.
Жителям до сих пор приходится терпеть досмотр или конфликтовать с охраной. Чтобы просто попасть к своей земле, шорцы, которые так и не продали участки, вынуждены ходить к угольщикам или в администрацию города Мыски за пропусками. А ведь дело даже не в попытках восстановить сгоревшие дома. Люди хотят навещать своих предков.
У нас там это кладбище, наши предки, родители похоронены.
Говорит Владимир Токмагашев.
Бабушка захоронена, отец там захоронен, дяди, там, ну, сестры, брат. Ну, и можно говорить тогда о прадедушке, прадедушке, там, вот, и у всех практически.
Это родовое кладбище, поселку порядка 400 лет. Это древнейший поселок был.
Рассказывает Вячеслав Кречетов, местный активист.
И точно так же они не могут пройти на кладбище. Да, через какие-то мытарства, через полицию и прочие, прочие какие-то там эти самые перепитие удается туда все-таки пройти, попасть, но каждый раз это нервотрепка. Поэтому до сих пор никто из жителей и не попытался на своей земле восстановить сгоревшие дома. Более того, даже перестали ухаживать за огородом, потому что в этом нет никакого смысла. Совершенно не факт, что тебе дадут вывезти оттуда тот же картофель, который ты вырастил. Совершенно не факт, что тебя туда пропустят со стройматериалами, например, если решил. А если пропустят на машине, то не факт, что дадут выехать вообще. Они не видели только поджигателей. А жители они очень хорошо видят.
Если, допустим, Лысую гору на разрез будет разрабатывать, значит, кладбище тоже недалеко находится. Надо сохранить Лысую гору у нас.
У горы, которую местные называют Лысой, и был основан Казас. От крайних домов до него не больше 300 метров. Для шорцев гора священна. По своей сути и назначению ее можно сравнить с храмом в христианстве.
По-нашему это Караваляш, чтобы русский понял, Лысая гора.
Говорит Владимир Токмагашев.
Но она не совсем этот лесом заросшая, а есть места, где это. Там покосы раньше. Вот сейчас тут растет кустарники. Вокруг деревьев все, поля, все было гладенько, вот знаете, как газон. Вот как только растает солнечная сторона, она быстро тает весной. Мы на Пасху ходили туда. Вам правильно сказать, донести. Это разговор про духов. Я думаю, что духи есть. Ну, я человек верующий, я крещеный, мы христиане, крещеные. Я думаю, что духи есть, они просто наблюдают, может, и не только наблюдают. Вот. И это люди чувствуют, может, даже раньше видели, и все это происходило. Шаман приезжал с Акасии Леонид, и он там был, сказал, это гора сильная, тут это, да, духи сильные, там будут это. И я думаю, что когда дети в лес ходят, дети же, они как бы чистые. Да, времени они, когда начинают хитрить, тогда у них чистота уходит все время. И вот дети, все весной поднимались туда. И вот эти природные, вот эти силы, элементалы, тонкие элементарии, они, видимо, тоже радуются. Собираются и смотрят. О, говорит, это, говорит, дети человеческие пришли. И эта энергия собирается. Давайте, я думаю, мне надо аккуратнее про это говорить. Как бы неправильно сказать. Там есть, но не хочу про это говорить. Потому что люди подумают по-другому. Как чувствуется неправильно. Просто сказать, что есть.
У каждого рода еще была своя гора. И считалось, что вот именно на этой горе живет их дух, да? То есть горы именно, та Гэзи.
Говорит Николай Уртигешев. Этнограф.
Ему также приносили определенные подношения в виде мяса. В огонь это все, конечно, кипалось, сжигалось, и так вроде оно до духа доходило. Молоко. Молоко вообще это белый цвет, символ как раз божественного. Им подпаивали, а не спиртными напитками. Это потом уже появилось, брашками всякими, алкогольными напитками.
А расскажи, кто такой Тагази?
Тагази? Тагази это лес. А Эзи – это дух, хозяин, можно сказать. Тут по-русски у нас, что мы знаем, а по-русски как правильно ставить, хозяин, дух, или как чего, пускай дух будет. Ну, вот эти, можно сказать, тонкие элементалы природные, они всегда существовали. Они есть, видели.
На жизнь человека, по мнению шорцев, влияют окружающие его духи, и тем более такой важный, как Тагэзи. Его считают не только духом гор, но и хозяином тайги со всеми ее обитателями. Звери и птицы – это его подданные. Даже сезонную линьку животных местные считают уплатой дани хозяину тайги.
Горы же у нас поросшие тайгой, получается. И у каждой вот горы свой вот этот Таэзи. У каждой реки свой Суэзи, то есть хозяин реки. А вот потаэзи, да, это уже индивидуально. В каждом доме свой, получается. И каждый подкармливает огонь, по крайней мере, раньше ставило. Подкармливали в печи.
Там мне отец рассказывал. Родственник. В Верховье стозы или, ну, раньше же по хребту же ходили, там, ну, тропы были, лошадях все. И он один на лошади, это казак шел, ночь достала его по дороге. И он решил заночевать. Лес там меньше, как бы на макушке всегда, во всех хребтах или как там, как правильно по-русски, ну, у нас сын называется. Там лесу все равно меньше, как бы приятнее, да. И он решил там заночевать. Он, когда в казак пришел, рассказывал бабушке, старики, говорят, о, сынок, ты зачем так сделал? Зачем ночевал на макушке-то? Нельзя же, ты же должен был знать этому. Короче, его сильно там напугали, лесные. Как по-русски, что говорится, шабуш устраивает, да? Ну, не так просто же это. Ну, и вот потом пошел вечером на берег, казался вот на берег, пошел там молодежь, там на гармошке поиграли, говорит, там повеселились, говорит. А что, вся Россия так. Потом пришел после этого домой, лег в кровать и умер. А вот этот парень вообще. У нас называют это Кудн Алдербалте. Это, как правильно, ну, приблизительно скажу, у него вышел живительный принцип. Жизнь, а не жительный, жизненный принцип вышел.
Чтобы защитить природу, активисты хотят дать тайге Горной Шори статус территории традиционного природопользования. Такой статус дают землям, на которых коренные народы сохраняют свой традиционный образ жизни. Тогда промышленники, прежде чем начать разработку участков, должны будут заключать договор с шорцами, а те смогут ставить свои условия, которые компенсируют ущерб от добычи.
Вот уже на протяжении, наверное, 20 лет шорцы пытаются создать территории традиционного природопользования, которые гарантированы всем 82-м федеральным законом. Но значит, руководство области, что при Амане Гумеровиче Тулееве, что при Цивилеве, всячески препятствует созданию территории традиционного природопользования. Коренные народы у нас оказались безземельными. То есть вот тот перечень 631-р, о котором я говорил, его правильное название – перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Так вот туда у нас внесены только поселочки по самой границе.
Перечень, о котором говорит Кречетов, был зарегистрирован правительством в 2009 году. В нем указаны территории, на которых коренные народы могут свободно охотиться, рыбачить, собирать дикоросы и вести традиционное для них хозяйство, например, разводить собак. Земли с таким статусом есть во многих регионах России, но в Кузбассе эти места обозначены так. Указан, скажем, Мысковский городской округ. И в скобках перечислены конкретные поселки. Подразумевается, что шорцы должны вести свой традиционный образ жизни в их границах, охотиться на соболей в городских парках и сеять пшеницу на дачных участках. Последние правки вносились в перечень совсем недавно, 9 апреля 2022 года. Но и в этот раз в Кемеровской области все осталось без изменений. Хотя в списке есть поселки, которые уже полностью исчезли из-за добычи угля и золота.
Специалисты приходят и рассказывают истории, абсолютно не соответствующие действительности. Более того, совершенно недавно одна из них заявила на одном из таких российском форуме, в Санкт-Петербурге он проходил, о том, что в Кемеровской области для шорцев нет земли, которую мы можем выделить для традиционной хозяйственной деятельности. То есть у нас все, земля кончилась.
Кречетов говорит о Ларисе Щуровой, консультанте отдела поддержки коренных малочисленных народов при Министерстве культуры Кузбасса. Мы связались не для подкаста.
Алло. Здравствуйте, Лариса Владимировна.
Но она отказалась отвечать на наши вопросы без согласия
знаете,
министра.
Я по телефону никаких комментариев не даю.
Зато у нас есть фрагмент выступления Ларисы Владимировны в июле 2021 года на Питерском правовом совещании Федерального агентства по делам национальностей. Там она объясняет, почему с землями шорцев столько проблем.
У нас есть ряд территорий, которые вот то, что вы видите, вообще не, там нет традиционного, не ведется традиционный образ жизни по определению, ну, особенно в городской черте, да. Ну, вот представьте себе город Новокузнецк. 5 мощных федерального значения производств. Ферросплавный, алюминиевый, ЗАПСИП, КМК, я уже по мелочи не говорю. Какое там ведение традиционной хозяйственной деятельности? Но у нас есть вот эта ситуация, когда мы не можем такой огромный город отнести к месту традиционного проживания. Мы просто там не можем обеспечить те льготы и преференции, которые существуют на сегодняшний день в законодательной базе. Самую главную из них – это право на пользование землей. У нас есть собственный закон, который как раз позволяет, да, выделить земли в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов. При этом из сельхозугодий, да, назначение. Дело в том, что Новокузнецкий городской округ на сегодняшний день эту льготу, эту возможность предоставить не может. Понимаете, с одной стороны, мы обманываем, по сути дела, людей. Мы как бы говорим, да, хотите, да, пожалуйста, пусть это будет место традиционного проживания. А с другой стороны, ой, извините, а у нас нет земли, которую мы могли бы вам предоставить.
Как пишут шорские активисты, Щурова еще в 2004 году участвовала в этноэкологической экспертизе, цель которой была дать рекомендации, как решить конфликт коренных жителей, угольных компаний и властей. Не помогло. За 18 лет шорцев стало меньше на 2000 человек. Исчезло несколько шорских поселений. Ни одна земля не получила статус «территория традиционного природопользования».
Пока шорцы в течение нескольких лет отстаивали право на землю на родине, ситуацией заинтересовались в ООН. Организация рассмотрела жалобу казахинцев. И в 2016 году в Женеву на заседание Комитета по ликвидации расовой дискриминации была приглашена дочь Владимира, Яна Танагашева. Вот фрагмент ее речи.
Нас окружили разрезы, которые добывают уголь открытым путем. Страдают не только шорский коренной народ, но и русские. Мой отец отказался продавать дом угольной компании. Его дом сожгли. И таким же образом сожгли еще 5 домов в шорской деревне. Взорвали священную гору в этой деревне. Нет доступа к кладбищу. Мы лишены самоуправления. На сегодняшний день наше положение ухудшается. На людей, которые, не боясь говорить о своих правах, на активистов оказывают серьезное давление. Людей увольняют с работы, угрожают, заводят судебные дела по фиктивным данным. Более того, в мае этого года правительство Российской Федерации предоставило отчет в комитет. Но, что меня удивило, большая часть информации в данном отчете по случаю моей деревни ложная. Ложная информация была предоставлена.
Комитет изучил проблему Казаса и, выслушав мнение Яны Танагашевой, задал России несколько вопросов. На них в 2017 году ответил Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей.
В связи с расширением добычи угля было предложено перенести поселок Казас на новое место, тем самым сохранив его статус. Место, которое было предложено под новый поселок, подходит по ряду причин. Участок, во-первых, устраивает большинство представителей шорцев, которые подали уже более 50 заявлений на получение земли на новом месте. Есть все возможности для ведения шорцами предпринимательской деятельности, например, в сфере экологического туризма. В этом месте построено святилище, куда были переселены духи с горы Каракаш. В перспективе этот духовный центр вновь образуемого поселка.
Как можно?
То есть это вообще возможно, вот такое понятие, как переселить дух с горы куда-то в какой-то там духовный центр?
Я сомневаюсь, что кто-то возьмется за это дело.
Говорит Владимир Токмагашев.
Серьезные вещи. Шаман какой-то. Найдется ли такой шаман, чтобы взяться за такое дело? Мне кажется, даже шаман не пойдет на это. Потому что может удар прийти по нему. Получится, не получится. То уже это неизвестно. Как можно духов переносить?
Шорские шаманы отказались. И поэтому в 2015 году специально выписали из Бурятии шамана, который уже провел этот обряд переселения.
Это он переселил, думаешь?
Нет, я не верю этому шаману.
Тем более духов горы, да, на низменности, где болото, да? Да? Туда переселить вообще, да? Вот так вот так разобраться. А тут взяли его это, в болото куда-то. Ну как-то что-то нельзя в природе так относиться и духом тоже.
Новым духовным центром назначили маленькую будку. Ее построили на пустыре, куда, предполагалось, должны были переехать жители Казаса. Но как не случилось нового поселка, точно так же духовный центр не получил у шорцев никакого сакрального значения. Небольшое деревянное строение, которое больше напоминает хозблок на дачном участке, занесло снегом. Пробираясь к нему, легко напороться на заостренные столбики забора, которые стилизованы под идолов, но практически не видны под сугробами. Впрочем, никакой опасности они не представляют. Ведь единственные паломники духовного центра – это местные активисты. Они приходят сюда, чтобы на камеру заснять доказательства, что никакого нового казаса не существует.
И шаман тоже, проводя обряд, он же подкармливает духа огня, вот Эзи, обряды на березе, да, подвязывание ленточек.
Рассказывает Николай Уртигешев, этнограф.
Грубо говоря, в кавычках, священнослужитель, да, с бубном или с веником, в зависимости от уровня его. Там тоже разные уровни были. У кого уровень выше, у тех уже бубен был. А у кого ниже, то веник. И они даже не шаманы были, они врахчи. Это, как даже сказать-то по-русски. Типа знахари, которые там изгоняли болезни, ну, крупные обряды они не могли уже проводить. Им я говорю, силы не хватало им. Вообще у шорца специальных костюмов как таковых не было.
Шорцы не исповедуют шаманизм в чистом виде. В их мировоззрении он практически в равной степени сочетается с анимизмом, верой в одушевленность всей природы, и тенгрианством, еще более древней формой религии. С проявлениями тенгрианства мы встретимся и у других коренных народов, которые вы еще услышите в следующих выпусках.
Тенгрианство – это поклонение небу. Тенри – небо. Или бог в некоторых языках так переводится. И вот именно поклонение небу получается. Но многие же народы поклонялись небу. Считалось же, что именно на небе находятся божества. Они оттуда управляют судьбой народа, человека, или помогают ему, или вредят ему. Вроде предки, одни из предков шорцев. Туда небо, божествам жертвоприношение было, вроде бы как человеческие. Но это опять и говорят этнографы. Было это или не было. Ну, вроде как на территории Шори жил народ, ашкачаки. Реально вроде он был. И они занимались как раз людоедством. В 30-х годах пришла разнарядка, что нужно от них избавиться, от этих дикарей, их вроде уничтожили. Вот такое было тоже. В районе Чувашки современной, в городе Москве, на противоположном берегу. Так что это, может быть, и не миф, это был реально, реальный народ, который вот промышлял человеченкой.
Но сегодня многие шорцы считают себя православными. Они крещеные, ходят в церковь и вешают дома иконы, что совсем не мешает им в то же время подкармливать духов и проводить шаманские обряды.
У меня и мама глубоко верующая была, и вот тетя.
Евгения Первакова, преподаватель шорского языка и руководитель этнокультурного центра «Шор-Черим».
Я когда была в участии, в каждом доме уголочек, крест, на каждой двери крест. Это я по поводу того, что там просто люди глубоко верующие. И мултык, именно на 18-19, как мы говорим, мултык, крещение у нас свое. То есть мы связываем с охотниками, в то же время это крещение.
Мултык или пайрам-мултык. Так шорцы называют старинный праздник охотников и их ружей. Он связан с возвращением мужчин из тайги, куда они до сих пор уходят на несколько месяцев в поисках зверя. Мултык празднуют 18 января, и традиционно на него готовят большие шорские пельмени с сюрпризом. В них шорцы вкладывают маленькие фигурки-символы, при помощи которых предсказывают события грядущего года.
Блин, ну вот в идеале, конечно, надо было нам месяц назад приезжать, когда шорцы пайрам-мултык отмечали, а мы приехали только сейчас. Ну вот зато сегодня успели на соревнования шорских охотников. Это вот в Междуреченске, у них гора Югас есть рядом с городом, и на ней горнолыжный курорт. И вот шорцы сегодня собирались у этой горы, там, не знаю, их, наверное, человек 200 было, может больше, ну реально много там, и дети бегали, в снежки играли, и женщины национальные песни пели на языке шорском. И мужчины пришли, они вот как они в тайгу ходят, то есть прям на этих деревянных лыжах с этим деревянным веслом, который каёк называется, и там ружьями, с рюкзаками. И у них между ними соревнования, забег на этих лыжах по этой горе, там, не знаю, маршрут, наверное, километр 4. Причем они не просто как-то его проложили, там по лыжне бегают, а они прям просто наметили маршрут и прям по пересеченной местности, прям по сугробам, по тайге, через сосны взбираются на гору и вниз. И там, получается, они сначала бегут к рубежу и стреляют из ружья, а потом бегут на время капканы ставят, и после уже взбираются на эту гору, и с нее с самой верхушки, как вот на горных лыжах, спускаются вниз. И еще у подножия им потом нужно разжечь костер, а над костром натягивают бечевку. И вот когда костер пережигает бечевку, только тогда заканчивается забег, и время останавливается на секундомере. И они прям так стараются выиграть. То есть там вот мужик первый побежал и просто пропал. Его часа два не было, уже кинулись искать, а оказалось, у него там в тайге сломались лыжи, и он потом на своих двоих еле-еле добрел до, ну, до финиша, но он прям вообще, то есть, очень уставший был. Другой мужик спускался с горы, и, видимо, на кураже как спустился, начал рубить дрова для костра, и прям топором себе по руке зафигачил, его тут же там на перевязку отвезли, ну, там прям серьезно себе руку повредил. Вот так они прям стараются. И как бы, ну, наверное, есть за что, они же там не просто за звание лучшего охотника района соревнуются, а за первое место дают снегоход «Золотари» дарят.
Соревнования спонсировала золотодобывающая компания «Пайчер-2». Да, состязания охотников организовывают промышленники, чтобы сгладить конфликт с шорцами и выполнить условия подписанных соглашений. Золотарям это может быть даже важнее, чем угольщикам. Почему? Вы еще узнаете в следующих эпизодах нашего подкаста.
Игорь Баринов в 2017 году не только рассказал в ООН, что горные духи Казаса сменили прописку, но и прокомментировал заявление Яны Танагашевой о дискриминации шорского народа.
Та информация, которая иногда появляется, и те сообщения о намеренном уничтожении шорских поселений не соответствуют действительности.
Баринов отчитался комитету, что жители Казаса преследуют корыстные цели и хотят побольше заработать на продаже земельных участков, в то время как его агентство предупреждает любые формы дискриминации и попытки разжечь расовую, национальную или религиозную вражду. И тем не менее, Яну Танагашеву, как она и предвидела, после выступления в ООН в России начали преследовать.
То есть постоянно они ее сопровождали, менялись они. Делалось это, то есть, с одной стороны, это органы власти, полиция, с другой стороны, это прям сотрудники разреза, разреза Кейзаски. Тут нужно не путать. Со стороны Кузнецкого Южного вот таких прямых преследований не было.
Рассказывает Вячеслав Кречетов, местный активист.
То есть человек идет, ведет ребенка в школу музыкальную, да, и за ней едет машина. Идет куда-то еще по своим делам, за ней едет машина. Она едет на машине, за ней едет машина.
Яна сообщала в полицию, что за ней следят сотрудники разреза Кейзаски. Полицейские принимали заявление, но каждый раз отказывались возбудить дело, так как не находили состава преступления.
То есть это вот приемчики из 90-х. Раньше так преступные группировки делали для того, чтобы склонить, сделать что-то там человека. Да? Тут под такой прессинг человек попадает, в постоянном психологическом напряжении находится. Но они, в общем-то, пока это не касалось их детей, они все это дело терпели. Но когда уже начались угрозы детям, то они покинули страну.
Яна вместе с мужем и детьми получила в Швеции политическое убежище. Там она устроилась на работу в дом престарелых, а дети пошли в местную школу. В 2020-м Яна и ее семья получили вид на жительство. Их жизнь сильно изменилась, чего нельзя сказать о поселке Казас. Здесь время будто бы остановилось, а конфликт никак не решается. Поселок официально не ликвидирован, ведь участки земли остаются в собственности у живых людей. До кладбища шорцам приходится проходить через КПП и охрану. В разрезе продолжается добыча угля, а Лысая гора уже частично взорвана. Попытки что-то изменить с помощью межрегиональных и федеральных властей ничего не дают.
На сегодня все эти нарушения, которые вот допущены угольными компаниями, органами власти, не устранены. То есть фактически это длящиеся нарушения, длящиеся преступления.
Возможно, поэтому любые новые события, связанные с Казасом, тут же оказываются на слуху. Как, например, новости 2020 года о сожженном шорскими шаманами игрушечном экскаваторе и трагической гибели миллиардера Дмитрия Босова. Кстати, это он контролировал активы разреза Кейзаски, того самого, чьи сотрудники преследовали Яну Танагашеву. Для Владимира последней ценностью остается лишь родовое кладбище. Он признается, что если бы не останки предков, он бы давно уже закончил борьбу и забыл о своем участке в Казасе.
На прощание он рассказал нам легенду, которую в детстве слышал от отца.
Пестин галок улугалок полду. Наш народ, большой народ был. Алнда, улугалнда, глубокой древности. Молодежь, родители пришли и сказали, мы пошли новые земли осваивать, искать новые земли, осваивать. Если земли найдем, мы за вами вернемся и вас заберем. Остались, старики, немощные и больные. Вот. И начали ждать. Говорит, до сих пор, говорит, кто помнит эти слова, до сих пор ждет, значит. Вот подкосило, видимо, еще в те времена, что народу мало стало. Это какие времена, я не могу понять. Это куда ушли, где, почему не вернулись? Может, тяжелые бои были и погибли.
Казас оказался первым поселком, пострадавшим от промышленников, на нашем пути от Новокузнецка до Абакана. Дальше мы поймем, что угольные разрезы – не единственная угроза, нависшая над жителями этих земель. В следующем выпуске мы покинем Междуреченск и отправимся дальше на восток, вглубь тайги. Расскажем вам о раскопавших кладбищах проклятых золотарях, шамане, убитом волшебной иглой, и огромном механизме, который ходил по горным рекам Кузбасса.
Обо всем этом мы расскажем в следующем эпизоде нашего подкаста «У шамана три беды». Слушайте нас на всех платформах, следите за новостями в наших ВКонтакте и Телеграме. Ставьте подкасту оценки, комментируйте и рассказывайте друзьям. Все ссылки в описании выпуска. И помните, миф побеждает реальность.
Над подкастом работали авторы Саша Гаганова и Илья Чеберин, редактор Даша Данилова, композитор Егор Моисеев, дизайнер Даша Николаева. Проект сделан при поддержке студии «Осторожно, подкасты».